Анна Йохансен. Убийство на острове Фёр. Пролог. 17 июля. Я не могу их ненавидеть. Не хочу их ненавидеть. И отрекаться от Бога тоже не хочу. Хотела бы я знать, почему все так сложно. Неужели существует лишь один правильный путь? Но Бог создал всех нас. Да не осуди ближнего своего. Каждый имеет право на жизнь. И я тоже его имею. Глава первая. Лена Лоренсен стояла на палубе, не обращая внимания на легкий сентябрьский дождь. Через считанные минуты паром пришвартуется в Виддюне. После череды напряженных рабочих будней Лена наконец-то вырвалась из участка, но день уже клонился к вечеру, и ей очень повезло, что она успела на последний паром. Впереди 6 дней в компании Эрика. Они будут отсыпаться, гулять, готовить и, как Эрик уже намекнул по телефону, разговаривать. Они встречаются уже 2 месяца. Встречаются. Лена старалась даже мысленно не произносить это слово. Считала, что оно не точно описывает их с Эриком отношения. Они расстались 14 лет назад, когда Лена сбежала с Амрума. В начале лета она вернулась на остров из-за расследования и в первый же день встретила Эрика. А потом произошло то, что она считала невозможным. Но все факты указывали на то, что после 14 лет разлуки Лена снова влюбилась в Эрика. Может быть, в глубине души она всегда его любила. В последнее время Лена с удовольствием уезжала из Киля, оставляя за спиной работу, и возвращалась на Амрум, в этот хорошо знакомый ей мир. Недавно Эрик приятно удивил ее, устроив романтическое свидание на маяке с шампанским. Лена невольно улыбнулась. О, она не скоро забудет этот вечер. Но вместе с тем Лена понимала, рано или поздно перед ними встанет вопрос о будущем. Паром замедлил ход. Глубоко вдохнув соленый морской воздух, Лена направилась к своей машине. Уже через несколько минут она ехала по Виддюну. Дождь прекратился, для начала сентября погода стояла теплая, около 20 градусов. Вскоре дома остались позади, и на горизонте замаячил красно-белый маяк. В лучах заходящего солнца пейзаж напоминал картинку из какого-нибудь путеводителя по здешним местам. Лена неторопливо ехала по улочкам Небеля, коммуны, которая находилась посреди острова. Сегодня старые фрисские дома, большинство из которых были построены в 18-19 веках капитанами, вернувшимися из мореплаваний, стали неотъемлемой частью местного пейзажа. Эрик жил в Нордорфе, в небольшом доме, который достался ему от родителей, а тем — от его покойной бабушки. Нордорф, наравне с Виддюном, был центром местного туризма. Здесь располагались отели, гостевые домики, ресторанчики и кафе. Лена остановилась перед нужным ей домом и вышла из машины. На первом этаже ярко горел свет. Одно из окон было приоткрыто, из него лилась тихая соул-музыка. Закинув на плечо сумку, Лена направилась к парадной двери. Несколько недель назад Эрик попытался дать ей ключ, но она отказалась под предлогом, что он все равно никогда не запирает дверь. В коридоре пахло жареной рыбой. Лена опустила сумку и прошла на кухню. Эрик стоял у плиты в клетчатом фартуке и помешивал содержимое небольшой кастрюльки. Лена подкралась к нему со спины и обняла. «Зачем ты заморачиваешься готовкой?» — со смехом поинтересовалась она. «Можно же сходить в ресторан». Эрик нежно поцеловал ее и ответил.
«Готовка помогает убить время до твоего приезда. К тому же дома уютнее, чем среди шумных туристов».
Лена погладила Эрика по щеке и отстранилась. «Я быстро в душ. У меня же есть минутка?»
«Даже 10. А потом, надеюсь, ты будешь сидеть за столом и восхищаться моими кулинарными талантами».
«Только кулинарными?» — рассмеялась Лена.
«А это как хочешь. Уходи, мне нужно сосредоточиться на готовке».
Стоило Лене выйти из душа, как зазвонил телефон. Она взглянула на экран и страдальчески вздохнула. «Добрый вечер, господин Варенке», — поздоровалась она, отвечая на звонок начальника. «Простите, но я сейчас не в Киле. У меня отпуск».
«Добрый вечер, госпожа старший комиссар», —
медово-сладким голосом произнес Варенке. Лена насторожилась. После расследования на Амруме они с Варнке заключили своего рода перемирие, но в их отношениях оставалось некое напряжение. Наверняка Варнке любезничает не просто так.
«Конечно, я знаю, что вы взяли отпуск. Можно поинтересоваться, где вы сейчас находитесь?»
«На Амруме». Немного помолчав, Варнке продолжил.
«Вчера на острове Фёр пропала 14-летняя девочка. Это же рядом с вами. Местная полиция при поддержке пожарных и волонтеров ведет поиски, но пока они не дали результатов. Завтра утром два полицейских отряда продолжат розыскные мероприятия. Было бы здорово, если бы к ним присоединился компетентный сотрудник, который знает окрестности и местных жителей».
У Лены перехватило дыхание. 14-летняя девочка, еще совсем ребенок. Лена ненавидела, когда расследование затрагивало детей. «Простите, но...»
«Вы окажете мне большую услугу, если займетесь этим делом. Учитывая обстоятельства, возможно, девочку найдут уже завтра. Тогда мы просто продлим ваш отпуск на денек-другой. Я был бы вам очень признателен».
Лена пожалела, что не выключила мобильник. Конечно, можно придумать какую-нибудь отговорку, но это не в ее стиле. И потом, почему бы не принять участие в поисковой операции, раз уж она все равно оказалась поблизости? Эрик работает на себя, а значит, сможет подкорректировать свои планы. А если поиски затянутся, то Лена останется с ним дольше, чем собиралась. «Это дело касается вас лично?» — спросила она, поддавшись чутью.
«Нет-нет, ничего подобного»,
— немного поколебавшись, ответил Варнке.
«Но я бы хотел, чтобы кто-нибудь из-за дела был там на случай...»
Он осекся. Лена насторожилась еще больше. Чтобы сотрудник уголовной полиции участвовал в поиске пропавших, это что-то из ряда вон. К тому же дело о пропаже подростков чаще всего заканчиваются благополучно. Но, учитывая просьбу Варнке, похоже, дело куда серьезнее, чем кажется. Видимо, Варнке не хочет, или пока не может, рассказывать подробности.
«Доверьтесь мне», — продолжил он.
«Дополнительные сведения мне бы не помешали». Из трубки послышался вздох.
«Родители девочки принадлежат к так называемой «свободной церкви». Это очень религиозная церковная община. Да, она бы, наверное, так ее описала».
«Она?»
«Моя жена. Она знакома с некоторыми членами этой общины. Поверхностно знакома».
Лена услышала в словах Варнке невысказанное, но очевидное «пока что».
«Она, то есть моя жена, попросила меня. Она не верит, что девочка сбежала из дома. Как я уже сказал, мы с женой не знаем эту семью лично».
Варнке снова вздохнул.
«Вы окажете мне огромную услугу, если...»
Постепенно голос Варнке менялся. Если вначале Лена слышала начальника полиции, то сейчас к ней обращался обычный человек. Первому она была ничем не обязана, но второму не могла отказать. «Хорошо, я отправлюсь туда завтра первым же паромом. Пожалуйста, предупредите местных полицейских о моем приезде».
«Спасибо. И еще раз извините за беспокойство».
Распрощавшись с Варнке, Лена вздохнула и вернулась на кухню.
«Ты как раз вовремя»,
— воскликнул Эрик, доставая рыбу из духовки.
«Садись и наслаждайся».
В бокалах уже искрилось белое вино. Поставив на стол кастрюлю, Эрик взял один из бокалов и, подняв его, провозгласил тост.
«Выпьем же за то, чтобы в ближайшие дни не случилось никаких преступлений».
Лена натянуто улыбнулась, и когда Эрик кинул на нее вопросительный взгляд, сказала: «На Фёре пропала девушка, и я должна...» Эрик нахмурился, но через мгновение снова расплылся в улыбке.
«Видимо, во всем Шлезвиг-Гольштейне есть только один компетентный полицейский».
«Похоже на то», — кивнула Лена, вздохнув с облегчением.
«Когда отправишься?»
«Завтра с первым паромом». Эрик взял тарелку и спросил, меняя тему.
«Тебе положить?»
Лена кивнула, и он положил ей кусочек окуня с тушеным луком и ароматным рисом басмати.
«Соус будешь?»
«Конечно», — ответила Лена и взяла протянутую тарелку. «Пахнет просто фантастически».
«Это все гауда и зелень», — Эрик поднял взгляд. «Приятного аппетита».
«Ты не сердишься из-за того, что завтра я уеду?» — тихо спросила Лена.
«Мне придется привыкнуть к тому, что ты не сидишь в офисе», — пожал плечами Эрик. «И нет, конечно, я не сержусь. Такая уж у тебя работа. К тому же ты мастер своего дела. А пока давай притворимся, что никто тебе не звонил».
С этими словами Эрик снова поднял бокал.
«Сегодня я еще не говорил, насколько сильно я тебя люблю».
Лена стукнула свой бокал об его и улыбнулась. «И насколько же?» Эрик пригубил вино, поставил бокал на стол и резко посерьезнел.
«Настолько, что почитал про Киль в интернете».
У Лены на мгновение перехватило дыхание. «Ой, тебе там не понравится. Да и потом, как же твоя работа?» Эрик обслуживал гостевые дома, причем не только заботился об отдыхающих, но и ремонтировал трубы и технику, если та ломалась. И вдобавок ко всему вел рекламный сайт. Эрик назвал это пакетом «Все включено».
«А в Киле нет гостевых домов?»
«Не знаю. Если и есть, то мало».
«Тогда придется подыскать другую работенку», — сказал Эрик, выдавив улыбку. «А теперь давай есть, пока не остыла».
Лена нежно погладила Эрика по груди. После ужина они убрались на кухне, старательно избегая говорить о возможном переезде Эрика в Киль и о работе Лены. И теперь устроились на диване в маленькой гостиной.
«Мне с тобой хорошо», — прошептала Лена. «Ты такой знакомый и в то же время незнакомый».
Она нежно поцеловала его в губы. «Давай наслаждаться моментом. Я не хочу думать о будущем, не хочу строить планы о совместной жизни в качестве нормальной пары». Некоторое время Эрик молчал, а потом тихо спросил.
«Думаешь, у нас получится? Наслаждаться моментом и ни о чем не думать. Нам с тобой уже не по 18, да и когда было по 18, не получилось».
Лена невольно подумала о тетушке Бекки, которая всю жизнь прожила на Амруме. Да и мама тоже любила этот остров. Она давно погибла. После ссоры с отцом Лены ее сбила машина. Лене тогда было 18. Через несколько месяцев после случившегося Лена поставила крест и на отце, и на Амруме. А Эрик после долгих раздумий отказался уезжать с ней на материк, решив остаться на острове.
«Все это было в прошлой жизни», — сказала Лена. «Я уже не та, что прежде. И потом у меня не было другого выбора».
Эрик привлек ее к себе и поцеловал.
«Знаю, но я боюсь, что снова тебя потеряю. Кроме Бекки, никто тебя здесь не держит».
«С каких пор ты стал никем?» «Ну да, я больше ни разу не разговаривала с отцом. А с его новой женой так и подавно».
«Новой женой?» — переспросил Эрик. «Они женаты почти 13 лет».
«Для меня она всегда будет новой», — возразила Лена, вложив в это слово как можно больше презрения. «Она никогда не подаст руку этой женщине, а отец для нее давным-давно умер. Тетушка Бекки... Вот ее единственная семья».
«Я столкнулся с твоим отцом недели две назад», — сказал Эрик. «Он подошел ко мне и...»
Лена приложила указательный палец к его губам и покачала головой. Глава вторая. Глубоко вдохнув, Лена переступила порог полицейского участка Фёра, неприметного двухэтажного здания, которая находилась прямо в гавани недалеко от паромного причала. Несмотря на раннее время, работа здесь кипела. Видимо, прибыл поисковый отряд с материка. Лена спросила, где нужный ей кабинет, и вскоре уже стояла перед начальником полиции Арно Брантом. Продемонстрировав свое удостоверение, она буквально почувствовала, как температура в помещении упала на несколько градусов.
«Старший комиссар Лоренсон из управления уголовной полиции города Киль?»
— хмыкнул Брант, возвращая удостоверение.
«Чем обязаны такой честью? Я думал, управление занимается только действительно серьезными делами».
Брант сделал полшага назад и окинул Лену равнодушным, почти пренебрежительным взглядом, словно не желал иметь с ней ничего общего. «Наверное, — решила Лена, — он слышал об амрумском деле и о том, что во время расследования возникли проблемы с местной полицией. Я оказалась поблизости, и меня попросили присоединиться к вам в качестве подкрепления». Брант дернул кадыком.
«Ясно. Само собой, нам пригодится любая помощь. Я собираюсь на брифинг. Не хотите ли присоединиться?»
Кивнув, Лена последовала за ним. В зале для совещаний перед большой картой, прикрепленной к вайтборду, стояли двое полицейских. Брент представил их как руководители поисковой группы и спросил у Лены.
«Полагаю, дальнейшее руководство операции вы берете на себя?»
«Как я уже сказала, меня прислали в качестве подкрепления. Давайте начнем брифинг, а там видно будет. Что нам известно на текущий момент?» Брент шумно вздохнул и встал перед вайтбордом. Кроме карты, на нем висели три фотографии. На всех была изображена юная девушка с длинными темными волосами.
«В последний раз Марию Логинер видели позавчера днем. Вчера утром сестра Марии сообщила об ее исчезновении, и мы первым делом отправились на пирс. Никто не видел, чтобы девочка покупала билет на паром. На самом пароме ее тоже не видели. Мы проверили записи с камер, тоже ничего. Улететь Мария не могла, значит, она все еще находится здесь, на Фёре».
Брант отметил точку на карте.
«Они с родителями живут в Альдзуме. Сначала мы обыскали окрестности, потом собрали небольшую поисковую группу».
Он провел пальцем по карте.
«Один отряд направился на север, другой — на запад. Пока ничего не нашли».
К Бранту подошел один из полицейских с материка.
«Примерно через полчаса прибудет паром с двумя поисковыми отрядами. Как думаешь, нам начать поиски с нуля или пропустить область, которую вы исследовали вчера?» «Хороший вопрос. Думаю, важнее расширить радиус поисков. Конечно, вчерашний отряд не специализируется на поисках, но не думаю, что они бы проглядели ребенка». «А что насчет этой реки?» —
осведомился полицейский, указывая на карту.
«Все тщательно обыскали?» «Не по воде», — ответил Брант. «Но сегодня я попросил коллег из водной полиции оказать нам содействие».
Он взглянул на часы.
«Они вот-вот начнут поиски вдоль реки». «Хорошо, тогда сосредоточимся на земле. Мои люди возьмут на себя территорию Даутерзума, а Хайно...»
Он оглянулся на своего коллегу.
«Направится в другую сторону. К полудню мы должны закончить, и тогда оба отправимся на юг».
Вернер Майер, один из руководителей поисковой группы, кивнул и спросил.
«Подразделение, отвечающее за снабжение, должно прибыть через 3 часа. Вопрос со спортзалом уладили?»
«Да»,
— подтвердил Брант.
«Его как раз готовят. Самое позднее к полудню, там будут кровати и все необходимое».
«Отлично», —
Майер повернулся к Лене.
«А вы что скажете?»
«Удалось узнать что-нибудь важное из запроса родителей или друзей? Куда девочка любит ходить? Что говорят ее друзья? Где ее видели в последний раз?» Брант ответил усталым взглядом.
«Родители не горят желанием с нами сотрудничать».
«В каком смысле?» — уточнила Лена.
«Церковь, в которой они состоят, не любит представителей власти. Отец Марии даже не участвовал в поисках. Вместо этого он молится. Все, что нам сейчас известно, сообщила сестра девочки. Она приехала сюда погостить и мало что знает. Она же сообщила о пропаже Марии».
«Хорошо», — кивнула Лена. «Дайте мне отчеты, и я сама опрошу семью». Мэйр прочистил горло.
«Вы закончили? Мы бы хотели ознакомиться с местностью до того, как прибудет подкрепление».
«Конечно, коллега. Как и договаривались, через час я согласую операцию на месте», — сказал Брант. «Все уже готово. Желаю вам удачи».
После того, как двое полицейских вышли из комнаты, он повернулся к Лене.
«Давайте взглянем на отчет».
Положив на пассажирское сиденье папку с отчетом, Лена выехала из Викауффёра. Не доезжая до Овенума, взяла левее, миновала Алькерзум и оказалась у Ульдзума. По обе стороны от дороги тянулись широкие поля, на которых паслись коровы. Лена и забыла, что за пределами Викауффёра, так называемой «столицы острова», взгляду предстает пасторальная сельская местность. В Ульдзуме Лена свернула направо, следуя указателю на станцию охраны Ватового моря. Потом снова свернула направо и остановилась перед бывшей фермой. Припарковалась, вышла из машины и направилась к дому. В глаза бросились новые деревянные окна, да и крыша, судя по всему, была недавно заново перекрыта черепицей. Ухоженный палисадник, аккуратно подстриженный газон, ровный ряд цветов. Дорожка, казалось, была подметена только сегодня. —